Уважение. Если мы ищем причину не уважать или какой-то недостаток, мы начинаем презирать личность, это зависть. Она так проявляет. Есть качество вайшнава, которое описывается в священных книгах. Это тоже целый свод правил великолепных. Но в целом вайшнав описывается как пара дукха-дуки. Пара дукха-дуки. Пара, значит, высшей степени, превосходящей степени. Дукха-духи. Он страдает в высшей степени, не когда он страдает, когда другие страдают. Это то, что чувствует вайшнав, и человек лишён зависти. Сам он может терпеть страдания, довольно терпелив, но когда он без страдания других людей или живых существ, он страдает сильнее. Как, например, мать. Такой образ пары Дукха-духи. Она может терпеть многие вещи сама, но когда страдает ребенок, ей невыносимо это чувствует. Это пример, отражение пары Дукха-духи. И вот вайшнав так чувствует, он очень сострадательный пары Дукха-духи. Но есть другие категории людей. Пара Сукха-духи. То есть в высшей степени человек счастлив, когда другие страдают. То есть так он себя чувствует лучше, когда другим плохо. Это зависть. Или пара духа сухи. Он начинает страдать, когда другие счастливы. Тоже зависть проявляется. Или пара сухо сухи. Он счастлив, когда другие счастливы, это уже лучше. Но все-таки выше всего пара духа духи. Это видение вайшнава. Это описывается в шастрах, какие бывают типы людей, какие взгляды на мир, какие взаимоотношения. И все эти взаимоотношения в прямой зависимости от взаимоотношений с Богом живого существа. Вот как человек понимает Бога, вот так он понимает и все остальное. Прямая связь, абсолютно прямая связь. Если он отвергает, в принципе, Бога и душу, и не хочет никаких взаимоотношений с этим иметь, то он получает точно такое же общение в этом мире. Бездушное, безответное. Никто не обратится к нему как к душе никогда. Отвергнут и его душу окружающую. Это будет его окружение, это люди, отвергающие душу друг друга. Это общество материалистов. Бхагавад-гите говорится, что такие люди все враги друг другу на самом деле. Они могут дружить, пока это выгодно. Но на самом деле руководствуются только эгоистическими мотивами. Это как бы материализм или эгоизм, эгоцентризм. И эта наука так утрачивается. Сегодня она не существует как вот возвышенная какая-то область науки. Немножко культура, этикеты прививают в семье, не больше. Ну и даже не важно, что ты там думаешь, важно, чтобы ты работу выполнял хорошо, зарабатывал деньги, уже ты хороший человек. Ты как зарабатываешь деньги, семью поддерживаешь, ты уже даже великий человек, успешный человек. Сегодня нет критериев каких-то высокодуховных, высоконравственных. Сегодня много образованных людей, но нет высокообразованных. Образованных и высоконравственных одновременно. Сегодня такая ситуация. И здесь описывается, начиная с пятого текста, Дакша – это глава Праджапати. Но очень сложно описать это положение. Он сын Господа Брахмы. Непосредственно сын Творца Вселенной. Праджапати – это существа выше полубогов. Есть управляющие полубоги, например, есть стихии, природа, мы их видим, наблюдаем. И они под управлением определенных существ могущественных. Девы называют их на санскрите, или дивы, девы, или дайвы, божественные существа, наделенные божественной силой. Они не являются Богом, они как бы его части тела этой Вселенной, так скажем, министры. Есть царь, верховная личность Бога, и есть министерство различное, отвечающее за свет во Вселенной, тепло во Вселенной, орошение, урожай, прочее, здоровье, то есть все эти стихии материально управляются вот этими вот существами. Где бы вы ни увидели воду, там будет сознание Варуны. Водная стихия пронизана сознанием Варуны. Поэтому вы касаетесь воды, вы касаетесь Варуны. В ведах есть также этикет, как нужно правильно относиться к воде, к реке, к озеру, чистой воде и так далее. Например, в Гангу нельзя выбрасывать мусор. Оскорбление считается. Если мы начнем понимать вещи такими, такими критериями тонкими, мы сможем привести очень высокую культуру. Воздух, где бы ни видели воздух, там сознание, ваю. Это тот, кто контролирует воздушные стихии и различные потоки воздуха, которых много видов. Не только та воздушная среда, которую мы дышим, еще тонкие воздушные силы, пронизывающие всю Вселенную, из воздушной веревки, описывается устройство Вселенной, мы не видим их в эфире, там, кажется, ничего нет, но там описывается, что есть воздушные веревки пран, пронизывающие вот эти волокна всю Вселенную, и так Вселенная поддерживает свою структуру, не смешивается, хаотичность не наступает. Кажется, что она хаотична, потому что много звезд, но заторов не бывает. Все очень точно, точно отрегулировано. Это воздушные веревки, связи. То есть вага распространяется во вселенском масштабе, так же, как и варуна. Варуна также хранитель сокровищ, как у Веры. В океанах очень много сокровищ на дне океана. Агни. Есть много видов огня, описывается. Есть огонь чистый, нечистый, есть огонь крематории, есть священный огонь. Есть огонь, чтобы сжигать мусор, есть огонь, чтобы проводить ягью. Это различные стихии отличаются тонким образом. После огня крематория, если мы побывали в крематории, кого-то проводили, совершили обряды, этот огонь оскверняет. После него нужно менять одежду и принимать полное омовение. Но если вы проводите ягью, виваха-ягью или инициацию, тоже зажигается огонь, мантра священная, приглашается божество в огонь, и языком этого божества через огонь принимаются подношения, этот огонь и дым очищают. Они возвышают сознание, очищают интеллект. И любое тепло или холод – это стихия огня. Холод тоже – это температура, это тоже вид огня. В этом теле также есть 36,6 градусов, поддерживается энергия огня. Мы не видим, как он горит и где он горит. Огонь пищеварения есть, огонь гнева есть, то есть разные виды огня существуют. Есть также эфир, пронизывающий пространство, небо, небо не воздух, а небо, пространство, эфир, кхам, пустота, то, что называют физики. Пространство – это тоже материальный элемент, это тоже стихия. А есть земля, элемент земли. Мы вот располагаемся как раз на земле, на поверхности земли. Мы устроены жить на этой площади, на площадке. Мы здесь боремся за эти площадки, границы устраиваем. Мы живем на поверхности земли, поэтому мы вот так мыслим таким образом. Это Пхуми, планета Земля, Пхуми. На Луне есть господствующее божество Чандра. На Солнце Вивасвана и Сурья, много и много. Есть другие планеты. Это управляющие полубоги, есть также небесные жители, которые подчинены им, они там наслаждаются райским счастьем на высших планетах. Но есть праджапати. Это прародители всех живых существ и полубогов в том числе. Они выше этих полубогов, праджапати. Они создают различные формы жизни, как бы конструируют. Мы тоже делаем детей, но мы не конструкторы. Мы делаем по шаблону это больше, автоматически, то есть природа это делает. Мы не знаем, что получится. Бывает хороший ребенок рождается, бывает не очень. Бывает больной рождается ребенок, всякое бывает. Бывает мертвый рождается ребенок. Бывает гений рождается, мы не знаем, кто родится. Понятия не имеем. Мы действуем как инструменты природы. Но праджапати – конструктор. Он знает, какие виды жизни необходимы здесь, во Вселенной, на планетах, чтобы она в конце концов была заполнена и функционировала. Может быть, кто-то знает об этом, может быть, нет. Но мы не одни во Вселенной живем. И это очень связано. Мы очень связаны с полубогами. Правда, сейчас современные люди не знают ничего из-за кальюги. Потому что свет солнца, дожди, урожай, все остальные вещи, они преподносятся нам свыше полубогами. Непосредственно от них это управление исходит. За проливание дождей отвечает Индра. В русских ведах его называют Индрик. Написано Индрик в ведах ведических. Индра, царь богов, он имеет сверхъестественное могущество даже такого бога. Итак, праджапати, они создают различные формы жизни, конструируют. И глава праджапати, дакша, о ком сейчас речь идет? То есть он выше полубогов, выше небесных жителей, выше, конечно же, людей, таких как мы с вами, и выше даже праджапати. То есть он сын Брамы. Брама – это первый праджапати, первый. Отец Вселенной Брамы. Он называет аджа, нерожденный, рожденный цветка лотоса, который исходит из пупа Вишну, этот стебель описывается. Он не рожден от живого существа. Первое живое существо во Вселенной не порочного происхождения. У него нет отца и матери физического. Его тело состоит из чистого будхи, разума. И из частей своего тела он начинает создавать творение живых существ. Эта форма называется творец. Его мысль творящая, слово творящее, эмоция творящая, действие творящее. Брама живет 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Ровно в жизни Вселенной все. Сейчас 51 год утра. Брама. Раннее утро. Брама Мухурта. Когда она кончится, я не знаю, сколько я живу, столько я говорю об этом, она еще не кончается. Брама живет, видите, как долго, мы считаем, что это практически вечность. Триллионы, сотни триллионов лет или биллионы. Немыслимая вещь. Но душа вечна, ничего удивительного. Это форма жизни Брамы. И он первый как бы прародитель всех живых существ в этой материальной вселенной, а прародитель Брамы непосредственно Вишну, то есть божество. Нематериальное происхождение. Итак, дакша как сын Господа Брамы, наделенный особыми полномочиями, создавать живых существ, их дхарму, их культуру, их поведение определять, их одежду и пищу определять. То есть все это определенно свыше. И наделять определенными типами чувств, чтобы они знали свою пищу и свой противоположный пол, чтобы они привлекались к противоположному полу, чтобы было потомство, чтобы процесс был приятный, чтобы они это чувствовали как любовь, чтобы они не могли без этого жить, потому что рождение детей – это бремя. И чтобы человек принял это бремя, нужно очень, что-то очень приятное для чувств. И сексуальные отношения самые как бы приятные в этом мире для чувств. Это создано праджапати для продолжения рода. Это происходит помимо нашей воли, так устроили высшие силы, дайва. Ученые называют это инстинктами, повелевающими людьми. И когда дакша вошел в собрание, оказались другие праджапати и полубоги, но также там был Брама, его отец, и был Шива. Вот тут была странная, очень непонятная ситуация. Тут совершаются ошибки сейчас. На этом уровне тоже совершаются ошибки, потому что мы говорим об области материального мира. Он несовершенен сверху донизу. Там тоже совершаются ошибки. И здесь описывается эта история. Все ошибки, которые мы совершаем, зависят от изначальной ошибки. Кто-то первый это сделал. И теперь эта ошибка стала нашей природой. От кого-то мы это наследовали. Мы сами ошибки не производим. Мы следуем ошибкам нашей природы предыдущей. Она врожденная, вложенная в нас ошибка. И вот здесь в Куранах, Куран значит изначальный, самый древний, описывается одна из первых ошибок, которая потом распространится и для нас также, до наших дней. Слушаем дальше. Господь Брама, председатель на этом собрании, по всем правилам приветствовал дакшу, а дакша, поклонившись Господу Браме, по его слову сел на свое место. То есть дакша. А Брама приветствовал дакшу как своего сына, наделенного полномочиями. Но дакша выразил почтение Браме не только как уполномоченному, но и как отцу. Он поклонился ему. И по его слову, с позволения, сел на свое место. Он не спешил здесь никакой ошибки. Пока все правильно. Однако, прежде чем занять свое место, дакша заметил, что Господь Шива не встал и не выказал ему никакого почтения. И это сильно задело его. Он страшно разгневался и, сверкая глазами, начал поносить Господа Шиву. Дакша означает гений в переводе. Ну, то есть сверхспециалист. Все может. Нет ничего для него невозможного, что он не сделал в этом мире. Он наделен секретами. Да. Имя означает дакша. И вот это положение дакши способности и послужило причиной его гордости. И здесь Господь Шива, он играет две роли. В чем запутался дальше? С одной стороны, Господь Шива – управляющее божество, триединое божество, Брама, Вишну, Шива существует. Он выше дальше. Но он управляет гуны невежества. Более того, он зять дальше. Другая сторона. Но он как сын есть. Так же, как отец. Вот такая вот запутанная история. Как тут быть стикером? Перед вами божество, превосходящее вас, но ваш зять. Зять его может делать замечание, как сын вообще. Но он одновременно божество. Он изошел из Господа Брамы формально. Как и так же. Еще одна сбивающая с толку вещь. У нас один родитель. Знаете, бывает, что дети одного родителя, но в семье не без роли. Но разные, настолько разные. И вот здесь как раз такая ситуация. Шива, поскольку должен управлять гуной невежества, имеет соответствующий облик, чтобы привлечь этих существ невежества к себе. У него спутанные волосы. Длинные, как у хиппи, знаете, красиво кажется. Такие специальные клочками делают, знаете, сейчас модно вот это вот Шива. Он такой аватхута, у него нет правил предписания, он весь в пекле, смесь кремации, может одеваться, может не одеваться, курит ганжу, хохочет, где надо, где не надо. Глаза у него красные, сумасшедшие бывают. И окружен привидениями, духами, у него трезубец, в конце творения, который разрушает всю вселенную, пашупатастра. И барабанчик Дин-Дима, у него сумасшедшие танцы начинают, когда разрушает вселенную. Вообще, когда он появился из гнева Брамы, из гнева Брамы появился, он тут и начал бешено себя вести, танцевать, и он бы уже разрушил все, что было еще не создано. Потому что он увидел? Он увидел, что это все не нужно вообще никому. Смотрите, Шива, Брама, Вишну, три единое божество. У них абсолютно разные мнения по отношению к этому творению. Брама считает, что творение необходимо для живых существ. Он создатель, творец, он должен, он считает, что оно необходимо. А Шива считает, что нет никакой необходимости в материальном существовании. Если все духовно. Зачем это ложное творение? Оно считает его ложным. Поэтому он разрушитель. А Вишну нейтрален к тому другому. Просто поддерживает то и другое мнение. Что же, как они три единые божества, у них разные мнения вообще, полностью разные мнения. Как же они сотрудничают, скажите, у них нет зависти. Это как одно целое. Потому что цель у них одна. Освободить живое существо от аханкара. Это цель и Брамы, чтобы они прошли через творение, очистились. И Шивы, которые управляют аханкарой, и Вишну, чтобы вернуть их к себе. Одна та же цель. Поэтому три разных мнения, смотрите, прямо кардинально разные. В одном направлении. Очень хорошее сотрудничество. Итак, здесь дакшу сбила с толку, хотя Шива имеет вот такое вот положение выше, выше любого живого существа, кроме Вишну, выше даже Брамы. Дакша подумал, а кто такой Шива вообще? Я Праджапати, я знаю культуру, я знаю ведическую культуру, я основатель ведической культуры. Он же, я знаю все правила предписания, благости. Это существо, непонятно, чем занято это существо в невежестве. Он разрушает все правила предписания. Он не следует ничему. Он даже не обывается. Он в пепле. У него на шее змеи, волосах скорпионы. Он курит ганжу. Он не одевается как культурная личность вообще. Он выглядит ужасно. И глаза у него похожи на обезьяне. И он же, сын моей дочери, вынужден отдать его мужчину. За глазами Лани. Красавицу. Вот дальше вот в эту сторону только повернулось сознание, он забыл о положении Господа Шивы. Поэтому здесь описывается, он сильно разгневался, это его задело, что Шива не встал в его присутствие представителя ведической культуры. Вот это слово «дальше» сбило его с толку самого. Здесь есть комментарий. Господь Шива, будучи зятем дальше, должен был оказать тестью почтение, встав со своего места, как это сделали другие. Но поскольку Господь Брама и Господь Шива являются главными полубогами, они занимают более высокое положение, чем дальше. Однако дальше, который и прежде недолюбливал Шиву за то, что тот выглядел как нищий и плохо одевался, был возмущен таким поведением зятя и воспринял это как оскорбление. Тут он совершил ошибку. Дальше, серьезную ошибку. Дальше читать не буду, страшную историю. Чтобы не портить вечер, лучше не читать все эти истории. Самая ужасная история в Пуранах вот здесь вот описывается. О, мудрецы, 9 текст, браманы и боги огня, пожалуйста, послушайте меня, это дальше будет собрание. Я буду говорить о том, что как должны вести себя воспитанные люди. Поверьте мне, мною движет и невежество, и не злоба, и не зависть. Он сказал, мацария, мацара, зависть или злоба, это синоним. Когда мы злимся, это зависть. Комментарий. Начиная свою обвинительную речь против Господа Шивы, Даша тактично пытается предупредить возмущение собравшихся. Он заверяет ей, что будет говорить о том, как должны вести себя воспитанные люди, поэтому можно ожидать, что его слова заденут невоспитанных выскочек и, вероятно, огорчат собравшихся, которые меньше всего хотят, чтобы на их глазах кого-то оскорбляли, даже если это невоспитанные люди. Иначе говоря, он вполне отдавал себе отчет в том, что собирается оскорбить ни в чем не повинного Господа Шивы. Что же касается злобы, то с самого начала он питал неприязнь Господу Шиве и потому не понимал, что надлежит злоба и зависть к нему. Хотя все сказанное им свидетельствует о его невежестве, он желает скрыть свои мотивы, желая говорит, что его речи продиктованы не злобой и не дерзостью. Это одно из свойств гуны невежества. Человек не замечает в себе никаких ошибок. Не считает, что в чем-то неправ. Не принимает. Если даже неправ, не соглашается. Это танец. Это как подобно опьянению. Пьяный человек хочет на серьезную тему разговаривать. Всегда. Какие-то важные, откровенные, серьезные темы. Ну, говорят, ну, давай завтра. Сегодня ты вот. А я нет, я нормально. Почему ты будешь со мной говорить? Ты меня обижаешь. Ты виноват, ты меня оскорбил сейчас только что. Мы не удомек, что он подошел под интоксикацию, уже оскорбил человека. Уже это не уже. Человек будет неблагость, если все-таки напился. Идет спать, ни с кем не общается. Это благость пьяного. Есть пьяный страсть и пьяное невежество. Пьяный страсть – это буйный очень. А пьяное невежество, оно просто не ведает, что творит. Всякие гадости и глупости делают. Это интоксикация. И более самое сильное опьянение – это опьянение славы и богатства. Это самый сильный токсин. Вот это настроение гордости очень тонкое, очень токсичное. Человек чувствует превосходство над другими, и с этим чувством превосходства он уже не живет в мире. Малейшие вещи, он реагирует злобно. Как дальше? Чем выше мы себя ценим, тем труднее нам терпеть какие-то окружающие недостатки, даже маленькие. Чем выше мы себя ставим. И чем ниже мы себя ставим, тем нам легче терпеть недостатки окружающих. Даже потрясение можно выдержать легко, если мы не завышаем самооценку самого себя. Собственно, от самооценки и зависит поведение человека, как он себя ценит, что он о себе думает, как он себя представляет. Поэтому говорится, как бы ты себя ни представлял, неважно, какой у тебя характер, какие представления о себе, знай, что всегда есть выше тебя кто-то, равный тебе кто-то и те, кто ниже тебя. У каждого из нас всегда есть кто-то старший, кто-то равный, кто-то младший. И если ты хочешь найти себя, найди себя в этой структуре. Увидишь, кто твой младший, кто твой равный, кто твой старший. Это будет твое положение, правильное положение. Как же это обнаружить? По количеству знаний ты выше тебя. Если кто-то подходит к тебе и начинает разговаривать, задает вопрос, а ты отвечаешь, значит, ты старше по отношению к этому человеку. Если кто-то общается с тобой в общении, он начинает равно делиться с тобой реализациями, вдохновляться и вдохновлять тебя, значит, ты встретил друга равно. Если с кем-то ты общаешься, вдруг ты чувствуешь, что ты хочешь задавать вопросы и слушать, что он говорит, перед тобой скажет. Но это возможно, когда не зависит у человека, когда он умеет именно слушать. Поэтому все начинается со слушания. Мы слушаем, что говорит Верховный Старший, с самого начала. Над нами всеми есть сверхдуша, есть Бог. Мы слушаем, что говорят священные книги, что говорят святые. Они говорят послание Всевышнего. Да, вот мы направим туда слух. Это начало избавления от зависти. Начало преданного служения, шравана называется. Это первый способ, метод преданного служения. Из 9 методов преданного служения. Шравана, киртана, вишно, смарана, пада, севана, арчана, бандана, хатьян, сакьян, атма, неведана. Шравана первый. И если мы квалифицированно слушать, следующий этап, киртана, мы сможем говорить. Но киртана не просто речь, а прославление. Можно говорить о возвышенных качествах того, кто выше. Вот это уже результат большого знания. Если мы начинаем видеть возвышенные качества, это означает, что мы уже приближаемся к этим возвышенным качествам. Если мы подходим к какому-то объекту издалека, мы еще не видим его. Но если уже видим, значит, мы уже близко. И если мы видим качество святого человека, имейте в виду, что очень скоро вы будете жить в обществе святых. Вы станете частью этого общества, вы станете святым. Сначала нужно увидеть эти качества, прежде чем мы обретем их. Увидеть в других, не в себе. Я помню, когда я читал Бхагавад-гиту очень давно, в начале только сам. Дошел до 15 главы, там описывается качество знания, начинается смирение. Амалитвана, Дамхитвана, Ахимса, Кшантир, Арджан, Ачарья, Пасанам, Шаучан, Тхарьяна, Тмави, Дверага и так далее. Там несколько стихов описываются эти 20 качеств знания. Я говорю, дай-ка сейчас протестирую себя. Есть у меня эти качества или нет? Я вижу, что у меня абсолютно все качества есть. Только первый раз Гиту открыл и сразу обнаружил, что я в порядке полный. Нет, это не критерий. Ты должен найти это у тех, кто выше. Вот это критерий твоей квалификации. Как? Через слушание. Через слушание, если мы слышим правильно, мы начинаем следовать тому, чему слышим. Это отсутствие зависти. Если мы слушаем хорошую вещь, почему мы не следуем? Если в шастрах написаны хорошие вещи, почему мы не следуем это вообще? Это зависть. В Гите Кришне говорит об этом. Что именно из зависти люди отвергают священные писания. Зависть означает, что я независим, не надо мне давать наставления, никто. Я сам себе Бог. Ну и что, что Бог говорит? Ну и что, что священные писания? Они нет, у меня не авторитет. Это называется злонравие. Плохие качества. Поэтому развивают это духовное видение, когда мы видим в других хорошие качества, мы дойдем до того уровня, когда сможем увидеть душу даже в животных. Это квалификация. Это великая квалификация. Видеть душу во всех живых существах. Это значит знание и счастье. Два, комбинация двух гуноблагости. Мы обретаем такие знания, и одновременно это же знание становится анадой, блаженством. Мы видим, что такое жизнь. Это гуна-благость. Но в которой не должно быть зависти, потому что в гуне-благости мы даже не обращаем внимания на форму жизни материальную. Ну вот кто-то красивый, тот некрасивый. Ну какая разница? Да, в гуне-благости. Нет, тот живой, тот живой. Что разница? А то, что некрасивый, так это временно. А этот красивый тоже как временно. Лет через 10 придите, увидите, уже разницы большой не будет. А те воскресенья, это еще неизвестно, кто Христе будет в будущем. Зачем вообще об этом думать? Этот богатый, этот бедный тоже временно. Зачем вы так? Какое значение придаете этим различиям? Ведь они все живые, вот что важно. Это все души, вот что важно. То есть в гуне благости человек может видеть единство живых существ, невзирая на разные формы. Это квалификация. В гуне страсти он это уже не видит. В гуне страсти как раз не видит. Вот это богатый, это бедный. Какое разница? Нет, этот красивый, некрасивый тоже разница. Это приятно, это неприятно. Что. Это не одно и то же. И в гуне страсти он забывает о душе. Иногда вспоминает. Но чаще всего пренебрегает. То есть влияние страсти таково, что он пренебрегает духовной жизнью. Он знает, что есть духовная жизнь, достаточно разумен. Но говорит, это потом. Сейчас у меня много важных дел. Я должен накопить денег, наследственности какой-то дети, воспитать детей. Потому что у меня много важных обязанностей. Потом эта духовная жизнь всегда успеет. Душа же вечна. А тело не вечно, поэтому тут надо спешить. У него такая обратная философия совершенно. Бхагавата Сарасвати говорил, что никаких отлагательств не должно быть, когда мы говорим о духовном знании. Немедленно нужно это делать, как только вы это узнали. Немедленно нужно схватиться за это. Это гуна благости сразу. Это смирение. Это отсутствие зависти. Это первейшие необходимости вещи. Но люди в страсти на первейшей необходимости – это материальная деятельность. Экономическая база должна быть сначала, как вы думаете. Потому если вам нечего есть, как вы говорили, вы же не сможете заниматься творчеством и прочим. Голодного человека в деревянной не удовлетворите, ваша культура будет не нужна никому, если нечего будет есть. В их теории, когда человек появился на земле, есть было нечего. Почитайте книги по истории. Это их теория. Это их обоснование утвердить, что как важная экономическая база. На самом деле, если почитаем шастры, другие эпохи, люди не работали вообще, заводов не было, природа давала столько пищи, что работать никому не нужно было, медитация занимается. Они создали другую теорию. Есть было нечего, поэтому люди, чтобы выжить, должны были заниматься этими экономической базой, формировать эти формации, делать предприятия, промышленности, структуры, создавать, чтобы выжить на этой земле, понимаете, выжить. Земля может поддерживать любое количество населения. Сколько она вот сейчас имеет, еще больше во много раз. Ресурсы гораздо больше, чем кажется. Посмотрите, сколько из земли пустует. Проедьте по России на поезде, вы удивитесь, вы диву дадитесь. По Казахстану проедьте. По другим местам проедьте. Вы увидите огромное количество земли и существует. Ресурсов таких, которые можно возделывать, если вы не портите, конечно. А сколько рек, сколько воды, сколько минералов, сколько всего этого. Сколько полезных вещей? Они создали города в уме страсти, где все зависит от магазинов, экономики, денег, должностей. Они сами создали такую систему и не могут из нее теперь выйти. Это было страсти. Много усилий, титанические усилия, много сделано. А результат маленький, удовлетворительный. Вот всю жизнь это положил, а ради чего? Ради кров этих счастья, так я страдал всю жизнь, я работал всю жизнь, в позе лица и крови, за крошки и хлебушки. Получается. Гуна страсти обманчива. Она сначала как мед, а в конце яд говорится. Мод приятно, когда присвящается отвратительно. Это гуна страсти. Благости наоборот. Человек идет путем аскезы, контроля чувств. Почему? Разум острый. Если чувство под контролем, разум обостряется. Он видит вещи, какие есть на самом деле. В гуне невежество – это полная тьма, блок. Там невозможно говорить о душе, о своей душе. Это вот. Невозможно. Не пропить. Но все же возможно дать просладу этому человеку. Он может просто посидеть на киртане. Однажды я был на одном предприятии, на Урале, в давние времена. Там устроили программу для рабочих, того предприятия, это был камнедробильный завод. Так он назывался, камни, ну, щебенку там делали. Я не знал, как делать щебенку, там я увидел. Это огромные глыбы каменные туда привозят. на гигантских машинах, типа БелАЗов, такие, знаете, там гигантские каменные глыбы, и сбрасывают туда, вот, определенное место, это грохот, это дикий грохот, это как землетрясение. Затем эти глыбы на каком-то жутком, ужасном железном транспортере поднимают на какую-то площадку транспортера. Это гремит, это шум жуткий просто. И огромный молот с высотой этого потолка падает эти глыбы и бьет их. И все трясется, и все разлетается. Раскалывают на куски этот вибратор. Потом передвигается дальше транспортер, эти глыбы расколотые, камни, и еще там чаще. Дрогат дальше. И в последний там уже вибратор. Щекон делает. И все это одновременно. И пыль каменная стоит. Рабочие выдают наушники. На голову. Респираторы каменные пыли. Фуфайки. Маски вот этих осколков. И целый день они должны ходить в этих. Они не носят. Они не могут все доместить, они снимают. И наушники снимают, и маски снимают. Может быть, иногда вот это вот стекло только оставляют, чтобы глаза не были здесь. И вся их кожа пропитана серой каменной пылью. Уже не отмывается, если годами не работает. И глаза абсолютно безжизненные от этого грохота. У нас тогда была программа. Духовная. Зашли в бытовку. Ну, бытовка там, стены примерно, ну, больше метра толщины сделаны специально, чтобы оградить эту бытовку от этих звуков, вибраций. Какое-то более-менее спокойное место. Ну, там просто дрожит просто все. Полы все стены. Они сели в эту бытовку, в этих фуфайках, все серые. Там нет ни окон, только двери. Я тоже сел, начал киртан. И сразу все разумел. Так иногда поднимали глаза. Я дал полноценный киртан на полтора часа лекцию, они же иногда просыпались. Как они были благодарны мне. Сказали, мы давно же такого покоя не дали, не слышали. Большое спасибо, что приехали вообще. Дали им просады. Они люди были просто счастливы. Просто немножко были в другой какой-то атмосфере покоя. Вот пример страсти, неверности. Иногда человек в страсти, когда сильно устает, изнашивает себя, вообще, знаете, истощает себя в этой годе страсти, когда ему уже кризис наступает жизненный. Иногда он приходит, чтобы просто послушать кельтон, посидеть. Или в церкви посидеть просто перед иконой, пожаловаться Богу в сердце, какую-то благость какую-то иметь, чуть-чуть. И тоже как-то отдыхаю душой. Вот. Но в страсти человек может, во всяком случае, читать Священное Писание и понимать философию. Не верю, что он не сможет понять философию. Но думает, что это так все понятно и известно все. Ничего не сможет. В страсти он сможет различать, скажем, что такое гуна природа, что такое карма, у него есть такой разум. Но ему некогда заниматься всем этим. В благости он понимает, что нет другого занятия вообще, это без значения. Не нужно отдавать все свои силы в пустоту, понапрасну, бессмысленно. То есть работать как осел не нужно. Нужны знания, нужны человеку счастье всегда. Итак, Господь Шива управляет гуной невежества, Господь Брама управляет страстью, Вишну управляет, Господь Вишну управляет благостью. Под благостью находятся все полубоги и святые. Под управлением страсти находятся все демоны, материалисты, и под невежеством находятся все призраки, духи и невежественные существа. Мы выбираем сами голову. А кто выбирает голову? Я? Вот не всегда я. Дело в том, что как бы я-то хочу лучшую голову выбрать, конечно же, но не получается чего-то. Это как говорит, вот, закрой глаза, дотянулся кончика носа и мимо. Я вот хотел попасть, не попал. Почему тут я хочу? Не получается. Тут выясняется, что есть недостатки, которые меня дезориентируют. Я путаю гуну невежества, гуну благости очень часто. То есть пока не избавился от зависти, пока не избавился от каких-то пороков, я буду путать эти вещи. Мне кажется, что это гуна благости. Там одно. Просто сидеть, молчать, как бы. Смотреть тупо на все. Что там не было. И люди будут думать, что я нормальный умный человек. Да, если вы молчите, кто поймет? Если тем более вы хорошо одеты. Все так и подумают. Но как только вы заговорите, святого лучше, что вы молчат, так вы и сидел дальше. Так случается. Тамас – это как будто бы человек спокоен, умиротворенный. Очень похож. А на самом деле просто тупой. Это очень похоже внешне вещи. Поэтому именно когда человек говорит, понятно, что за год. Или ест пищу какую-то. По пище можно понять, какой он гонит, вот как он наслаждается, да, какую он пищу принимает. Если эта пища слишком отвратительная, разложившаяся, ну, понятно, что не вижу, с ним такие вкусы. Но с интоксикациями это все смешивает. Любит протухшую там какую-нибудь мясо или рыбу, что-то. Ну, есть такие вкусы, правда. Не будем сейчас вдаваться в эти тематические подробности. Это тамас. Если пища острая, слишком горячая, слишком холодная, возбуждающая ум, это страсть. Она привлекательна для аппетита, возбуждает чувства, но она вызывает болезнь. Возбуждающая. И в итоге приводит к ленности. Человек работает, ест, потом отдыхает. Работает, ест, отдыхает. Работает, ест, отдыхает. Это связано даже с пищей. И в гуне благости, когда он ест, он чувствует вдохновение и энтузиазм. В сердце. Избыточная энергия появляется. Эта пища продлевает жизнь, утончает интеллект и здоровье. Она полезна и для разума, и для чувств, и для физического тела. Это и есть наша пища. Гуни благости. И вот я выбираю пищу в гуни благости, но хочется чего-то еще. Да, мы же люди, мы люди в трех гунах природы одновременно, поэтому мне уже только одной благостью, чтобы быть сытым. И есть помидор. Помидор – это гуна благости. Продукт из благости. Мы делали с него томатный суп, например. Правда, хорошие блюда, благости даже. Но вот без специй не очень. Поэтому мы добавляем туда немножко остроты чили. Чили гуни страсти. Чисто гуни страсти. Но немножко можно, ну чуть-чуть. Обострить вкус. Так. Потом можно еще взять черную горчицу и на топленом масле ее обжарить так, чтобы она потрескалась, там, знаете, как вкус, такой запах ореха. И залить туда, с этим ароматом. Еще обогатить. Но горчица, она в страсти невежества. Ее не едят отдельно вообще. Это не пища. И в конце нужно еще посолить, чтобы соли, ну какой вкус. Соль это тамас, чистый тамас. Но чуть-чуть можно, нужно. Все эти тамас, раджас должны быть в своей мере, чтобы оттенить, обострить вкус благости, только для того, чтобы оттенить его. Как мы иногда говорим о чем-то хорошем, указано что-то плохое. Чтобы понятно было, как же здесь в этой пище. Если будет слишком много соли, слишком много перца, горчицы, слишком мало помидора, это будет отвратительно. Но если вы правильно пропорцию учтете, замечательное блюдо получается. Там соли чуть-чуть, и остроты чуть-чуть, и горчица есть. И это томатный суп. Томатный, не горчичный. Вот мы должны внимательно следить, чтобы мы не превратили что-то в горчичный суп или просто в соль сплошную. Или в перец. Что преобладало гуна благости. Преобладание. То есть чистой благости в материальном мире нет. Шуда-сата – это в духовном мире, в духовной атмосфере. Но путь к ней лежит через материальную сатву. Что в материальной сатве не существует препятствий для духовной жизни. И человек не теряет время там. Но он склонен к аскезе, контролю чувств, медитации, у него все есть необходимые для этого способности гуни благости. И знания приобретает с радостью такие. Он с радостью читает Пураны, Бхагавад-гиту, с радостью повторяет Хари Кришна мантру, принимает освященную пищу. Все это доставляет ему радость. Это гуна благости. Особенно праздники должны проявить гуни благости. Пост. до полуночи. Это было благо. А в полночь ешьте сколько хотите. Но до полночи вы не просто поститесь, вы служите. Много служений, потому что это же жанмаштами обычно, да? До полуночи после. Много служений, большой киртан также. Прабхупада, где жанмаштами, читал книгу Кришна. Вечером. Когда уже все были обессилены от поста, обезвоженные. И уже там не пандал строили, там потом украшали алтарь, много чего сделали. Был большой киртан, уже все силы отдали. Прабхупада читает книгу Кришна. Всю первую главу. Длинную. И все такие, знаете, полузеленые уже. Но кончится же глава, говорится. Прабхупада говорит, так заканчивается глава. Первая, то-то. Все джай, Прабхупада. Глава вторая. Снова аскез начинается. Боже, Прабхупада читает всю вторую главу. Так заканчивается вторая глава. Все джай. Боже, мы никогда не кончится, все, мы тут умираем, так и остается. Он еще сказал, что если с утра начать читать, то мы успеем эту книгу всю прочитать. Но Прабхупада был в экстазе, когда читал. Ученики страдали многие. И, конечно, когда был пир, все ожили сразу. Все ожили, в конце все были в полном мире. Как аскеза, но в конце превращается в мед, нектар. Амриту, бессмертный нектар, говорится. То есть аскеза дает очищение. Потом посты, они хороши для очищения, такие как и кадыши, или дни праздничные. Это праздники в дни благости. Не пресыщаются в праздники, а постятся. А когда вы приходите на пир праздничный, вы не должны поститься. Вы должны есть до отвала. Если в праздник вы не наедете сюда, вы совершили оскорбление. То есть вот такие правила. Это правило благости. В Индии знают, что как встречать гостей. Это большая аскеза для гостей, потому что вы оттуда всеми ногами не уйдете. Вас так накормят, вы ничего не сможете сделать. Это люди в благости, у вас нет противоядия против благости. Они все равно подложат что-то. Они с таким смирением предлагают, что невозможно отказаться. И уже вот вы наполнены, уже просто умоляете, он все равно найдется, вы приедете, пожалуйста, в гостях. И мы жалуемся, что Гуру Махараджу. Мы были на сафари, в Индии, когда едете, на эти гости туда, туда-сюда, и везде так накормят, потому что все. С утра до вечера у нас полные животы, полные животы, полные животы. Гуру Махараджу, это же проблема, мы же болеем, не сварили и так далее. А зачем вы все это съедаете? Не обязательно вы должны все это съесть. Они, конечно же, принимают гостей. Они должны вам поставить по этикету. И вот он подкладывает. Но вы не обязаны все съедать. В общем, обучал нас, как выйти из этой ситуации. Мы были на Париклине. На Удипамандала Париклину. Да, и мы там организация были. Идти там сколько-то километров каждый день. И на ту стоянку, где обед приходите, вы уже довольно уставшие. Аскеза очень хорошая. То есть нужно босиком пройти большой путь. И потом вы радуетесь, подходите, вот уже пандал. Вот уже время, вы можете рассесться, и там уже все готово. Вас обслуживают, раздают банановые листы, как тарелки, раскладывают просад. А тут мы приходим, нам говорят, ну что-то случилось, там просад будет через 2 часа. Не знаю, как у всех, у меня был гнев. Потому что за организация вообще? Это тут Индия. Никакого менеджмента. Как они так вообще относятся к нам, к паломникам? Они же не знают, как это трудно вообще. Это вообще не наша среда. Мы тут болеем, у нас тут то, все, другое, третье. В уме все это происходит. И я смотрю, другие преды тоже начали что-то говорить такое, критиковать, там быть недовольны, где просад, почему просады и так далее. И тут появился Бхактичара Махарадж. Его специально джибиси выдвинули, чтобы нас успокоить. Он самый такой, знаете, мягкий, добрый, любящий. Он самый такой, значит, ну, этикет знает в совершенстве. И он стал напеть Хари Кришна. Ходить между нами петь. А мы еще больше джибиси. Вот вместо просада нас Хари Кришна. Издеваются над нами. Просто издеваются над нами. Еще Махараджа предоставили. Вот если бы не Махараш, мы бы сказали все правду, всю правду. Он делал, делал, и все сидели, злились. То попивали, конечно, но так злились. У нас была зависть, вот, полный угол зависти сердца. И все это видели наши Махараджи, что мы оскорблены, до глубины души унижены. И когда привезли Прасад, все Махараджи, такие же голодные, как мы, стали наоротовать Прасад, чтобы искупить эту вину. И вот тут нас пробило. Тут более какие мы все-таки негодяи. Какие мы завистливые существа вообще. Вот чуть-чуть чувствуем удовлетворены, и все, мы готовы уже. Злые языки сразу, речь какая-то. Боже, в святом месте. Такие аппараты. И так было как-то горько, знаете. И мой Гуру Махараш раздавал шах. Зеленый, скользкий. Я вот это терпеть не мог шаг. Зачем вообще вот этот шаг? Такая зелень скользкая, знаете, блин, я такие. Один вечер. Знаете, вот еще сразу не можете привыкнуть к этой пище. И мой Гуру Махараш задает этот шаг как раз. Подходит ко мне с ведром шаг. И такая большая товарищ. Вот. И говорит мне, шаг. Что я ему скажу? Говорю, да. А мне полный говорит, что шлёп. И с тех пор я люблю шаг. Каким-то образом, то есть баба от зависти, сразу почувствовал вкус. Что шаг это очень деликатес вообще на самом деле. Просто вот что-то не понравилось из-за болезни, или что-то еще, и сразу ему отвергает уже мнение, какой-то уже ярлык. Но в другом настроении вы почувствуете, что все это нектар, как Господь Чайтанья говорит, что просад – нектар любой. Он вроде острый или может быть пересоленный, но все это пища, предложенная Кришне – это нектар. Ну, Ута Матикари так чувствует. Он чувствует этот нектар. Рупа Госвами сидел под палящим солнцем, представьте, не замечает, горел. Это Радакум. Знаете, какая там температура? Бывает до 60 градусов в тени. Под солнцем вы не можете сидеть там. Умрете. Но он медитации не замечал уже. Что-то видел Кришну. Я не смотрю, что же лучше для него, как нектар. А Санатана Госвами, он сделал ему замечание, потому что увидел, что Радхарани стоит за ним и держит царь над его головой, Рупа Госвами, чтобы не получился смертельный ожог. Он сказал, Рупа, постройка крышу. Нехорошо принимать служение Радхарани. Ты, конечно, отреченный. Но от чего мы дошли? Радхарани сама служит нам. Нельзя это допустить. Сделай навес над головой. Не заставляй Божество служить тебе. Когда нет зависти, Кришна сам служит такому преданному. А преданный не желает, чтобы Кришна служил. Он считает себя слугой. То есть самый высший нектар, экстаз – это чувствовать себя слугой Бога. Первая экспансия – Санкаршина, Баларам. Это верховная личность Бога. Они не отличны. Только один черный, другой белого цвета. Но настроение Баларама таково, что он считает, что он слуга Кришны. Это его высшее счастье – служить Кришне. Высшее счастье в нем не существует. В духовном мире вот это служение вызывает такое счастье, такое блаженство, возможность служить, возможно прославлять, потому что там есть что прославлять. В каждом из нас можно пробудить самые лучшие качества, если находить их. Немножко прославлять эти качества, замечать качества вайшнава, говорить о них. Не то, что мы конкретно. На ведь запутаем, можно конкретно говорить духовную учителю, да, его качество. Но обычно вайшнава мы сильно не хвалим, мы просто говорим, как прекрасны вайшнавы. И подтверждаем своим опытом, потому что мы тоже можем это видеть, как прекрасны вайшнавы. Вот эта вайшнавская сторона, она безупречна. А материальная сторона всегда никаких недостатков. Шива трансцендентен, а с внешней точки зрения, видите, Дакша говорит, он же грязный. Некультурный, неучтивый. Он же разрушит всю цивилизацию, созданную на Джахате. Он так думал. И он считал, что Шиву нужно вообще исключить из ряда полубогов. Никакой жертвенной доли ему не давать вообще. Вообще исключить его из пантеона. Вот так вот мысль. Если мы так мыслим, кого-то хотим вообще исключить из нашей жизни полностью, нужно спросить себя, а почему Господь даровал ему эту жизнь, это тело, и выделил место под солнцем? что Господь никому не завидует. И Он найдет каждое место для Его блага. Даже негодяй, все равно найдет место для Его блага. Что бы ни было, это для блага человека. Он должен просто осознать Кришну и все, он получит все благо. Любой человек, любой грешник. Просто осознать Кришну. Что это тело, которое получил, это наказание, но это также и благо, если я слежу его с Кришной. Это величайшее благо через все тело. Если я грешник, но если связан с Кришной, он прощает все грехи. Потому что это высшее благо, на самом деле. Сознание Кришны. Итак, служение для нас это садхана бхакти, это определенные правила предписания, потому что мы еще не находимся на спонтанном уровне служения. Мы знаем, что мы должны служить и делаем это при помощи разума, будхи-йога. Мы проповедуем самому себе, чтобы это делать. Но постепенно, постепенно, шаг-шагом становится нашей природой служения. А что это означает? Что наш разум становится очень тонким, начинает понимать волю Кришны. Нам не нужно даже его озвучивать, начиная понимать его сознание. Это ситха, это совершенство жизни. Это освобожденная душа называется. Он действует от имени Бога, может действовать от имени Бога. И если он даже совершит какую-то ошибку, его не критикуют, потому что Кришна исправляет его ошибки, если он искренне предан. Нет необходимости даже делать ему замечания, потому что в его сердце есть душа, совесть. Этого достаточно. Старые преданные, опытные преданные, они понимают один взгляд духовного учителя. Сразу понимают, в чем совершили ошибку. Вот, это значит, преданное служение. Вот это квалификация. А есть такие ученики, что говори, не говори, не слышат ничего. Забиты всю завистью нужно много. Ну, надо время. Надо время, что они тоже практикуют. Нужно терпеливо, заботливо. Занимать служение все равно. И в какой-то момент человек должен понять, должен услышать. Мы все надеемся на это, что Святое Имя, оно безгранично могущественно. Кришна самый сильный, самый мудрый. Мы должны поверить в этот процесс. Зависть окрашивается черным цветом, говорится. Чем ценнее перед нами личность, тем чернее зависть. Все наоборот. Но в служении, например, можно вызвать зависть искусственно. Она есть в каждом. Можно стимулировать ее просто, когда мы хвалимся друг перед другом. И так мы стимулируем зависть. Так, мы чувствуем, что этот хвосту меня как-то задевает, знаете. Эта зависть пробуждается. Поэтому преданный не хвастается. Он не говорит о своих успехах, он скорее говорит больше о своих поражениях, чем о успехах. Он о себе приводит больше негативные примеры, чем положительные примеры. Тогда он не возбуждает зависть. Это тоже культура. Нельзя возбуждать зависть, потом говорить, у тебя зависть. Это же собака приходит в храм, накладывает кучку до вас вот грязных. Это тоже отсутствие культуры. Речь должна быть приятна, когда мы обращаемся к человеку. Потому что у всех есть ложное эго, есть недостатки, зависть, нужно быть очень осторожным в общении, чтобы не задеть эти вот вещи нежелательные. И общаться с хорошей стороной стараться. Если у человека еще мало хороших сторон, ну, общение должно быть слишком тесным. Но всегда хорошо. Чуть-чуть, но всегда хорошо. Еще чуть-чуть, но всегда хорошо. И постепенно накапливается этот позитивный ум, позитивные отношения. И мы начинаем чувствовать любовь постепенно. Осознавать, что любовь тоже есть в нашем сердце. Не только зависть. Есть любовь, есть благодарность, оказывается. Иногда они пробуждаются, и все чаще и чаще, иногда до слез, иногда прям экстаз, когда пробуждаются такие энергии, внутренние жажды, душа, в конце концов. И тогда наш разум становится сильным, мы начинаем проповедовать, мы начинаем усилием воли достигать больших вещей хороших. Контролировать свой язык, свои плохие качества, не критиковать вайшнавов, и начинаем работать над собой серьезно, жестко, а к другим мягко и очень по-доброму относиться. Это было благость, вот это хороший момент. К себе очень жестким, к другим очень мягким. Не наоборот. Мы однажды спросили, я спросил, Нет, нет, спасибо. Это ученица Прабхупады приезжала в Россию примерно год назад. В Москве был вопрос. Ее спросили, как вы относитесь к косвенной проповеди. Там тогда все гудело. Насчет косвенной проповеди было много, много разных мнений на этот счет. Просто было много оскорблений очень. С разных сторон. Как в этой истории так же? Там тоже будет много оскорблений описываться очень много. Все полубоги разделятся на две группы. Там кто-то за Дакшу, кто-то за Шиву, и там начнется. И вот тоже вот появилась тема, косвенная проповедь, отклонение, отклонение, вайшнавы, не вайшнавы, прочее, 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 вот сложно. И ее спросили, как учится Прабхупада, и она сказала, хороший ответ мне понравился. Она сказала, будьте внимательны, нужно видеть мотивы этой проповеди, чтобы правильно оценить. Если какой-то искренний преданный пытается найти новые пути проповеди для распространения сознания Кришны, то вы рискуете совершить оскорбление против этого преданного. Если вы не видите мотив, а видите только косвенную проповедь, а мотив не учитываете, можете совершить серьезную ошибку. Сначала нужно понять мотив, причину этой деятельности человека. И только по мотиву можете судить, правильно или неправильно. Не по самой деятельности. А себя, пожалуйста, по поступкам судите, не по мотивам. А других только по мотивам. Ты сделал что-то не очень хорошее. Скажи, почему, объясни. А, ну понятно. Ну понятно, ну понятно. Ну другое дело. Я легко. Но все равно старайся избегать этих вещей. Очень часто такое бывает, что мы, не услышав мотив, уже ссоримся, уже критикуем, зависть. А пообщавшись, видим, что не так уж, не такая большая проблема, но можно понять, почему там были причины определенные, оказывается. Там были мотивы другие. Я не все знал. Чаще всего, когда преданные ссорятся друг с другом, начинают вот злиться друг на друга. Если дать им возможность поговорить все откровенно, вы увидите, что на самом деле большой проблемы, как правило, нет. Это очень редко, когда совершает большой грех какой-то преданный. Серьезный большой грех. Какой-то серьезный порок. Это редкая вещь. В основном это незначительные такие уж вещи. Но не видя мотива, мы можем раздувать эти моменты. Гипертрофировать их как-то. Преувеличивать, раздувать слона, говорить, из мухи слона делать. Лучше из слона сделать муху, чем из мухи слона. В своем глазу мы же времена не видим, ведь, а в чужом видим маленькие вещи. Итак, вот здесь пример Господа Шивы. Эти причины описываются и конфликт. На этом мы остановимся на этом конфликте. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, по этой теме. Да? Кришна был на планете, многие видели его, Прабхупада говорит, но не все видели в нем духовную личность. Не для всех это был тот Даша. Полубоги обычно могут видеть иногда Вишну на берегу Молочного океана или во время жертвоприношений, они могут получить такое видение, возможность видеть. И Дрёдхана видел Кришну перед собой, даже видел небольшую вселенскую форму, ничего не понял. Даршан означает, что мы видим друг друга с двух сторон. Я вижу божество, а божество смотрит на меня, вот это даршан. Я могу смотреть на божество, а если оно на меня не посмотрит, я не получу даршан. Я ничего не почувствую. Потому что я завишу от его зрения. Если он видит, я вижу. Если он не видит, я тоже не вижу. Поэтому, говорится, не стремитесь увидеть Бога, а старайтесь, чтобы он вас сам заметил, когда вы увидите. Как солнце. Мы можем его увидеть только в его присутствии. Если солнце отсутствует, мы не можем увидеть его. Потому что оно источник света. Также источник чувств Кришна. Мы видим божества, но не всякий же здесь видит Бога. Но если божество посмотрит на вас, вы увидите Бога. Это Дакша. Дакша поклонялся Господу Вишну. Как бы вайшнава, но был на таком уровне, как Канишка вайшнава. А согласно положению, он имел возможность видеть божество. Но ведь это не изменило его поведение, тем не менее. Мы тоже служим божествам с любовью и преданностью, а друг друга ругаемся. Такая же картина. Если есть вопросы, то давайте, не тяните время. Если бы каждому человеку в старости сказали бы, нет, перед рождением сказали бы заранее, что его ждет вот в этом воплощении, никто не слышал изображаться. Никто. Если бы проинформировали заранее. Но мы не знаем. Я оптимистичен. Но проблем. Итак, если мы признаем фактор страдания, мы начинаем мыслить. Поэтому тут спорить не нужно. Это люди еще которые не обрели этой квалификации. Для разумного человека 5 минут достаточно, чтобы понять сознание Кришны. А с глупцом 5 часов недостаточно. Тут мы не должны возиться слишком. Человек что-то понял достаточно, все. Дали просад. Хари Кришна, приходите еще. Я через 10, когда будет плохо совсем уже. Что? Всегда будем рады. Сейчас шудры ближе к Кришне, чем брахманы, так сказать. Сейчас так. Да. Потому что это так называемые брахманы, они очень гордые своим положением ученостью. Это как фарисеи, помните, Иисуса Христа, то же самое. Первосвященник или блудницы, клянется ближе к Царству Божьему человеку. Вот такая картина. Шудра, он, во всяком случае, умеет служить. Это большое достоинство. И преданный тоже может быть таким трансцендентным, как, например, Кришна попросил Арджуну Юдхиштхиру солгать, не любит поступить так безравственно, да, но Кришна способствовал этому. Как был убит Карна, и Кришна Арджуну попросил убить Карну, когда он был безоружный. А Бхимасени намекнул ударить ниже пояса веревкой головой. Вот Кришна такие вещи делает. И с мирской точки зрения, это как раз пища для критики. И материалисты это и будут критиковать. Это для удовлетворения. А преданные понимают, что Кришна трансцендентен. И преданные также трансцендентны. Ради служения Кришне они даже могут нарушать какие-то обеты. Как Кришна сам нарушил обет, чуть ли не нарушил обет. Помните, Бхишмадева вспоминает на поле битвы, когда он ожидал обет, не брать оружие в руки. Но чтобы защитить своего преданного, он схватился за кольцо, готовый применить его как оружие. И это вызывает у Бхишмадевы восхищение и прилив в бхакти. А у других материалистов вызывает раздражение, гнев, нарушается этикет внешний. Здесь такая ситуация двойственная, потому что собрание – некое такое официальное собрание. И с официальной точки зрения Шива был выше Дакши. Это одно из управляющих Божьей Вселенной. А с точки зрения личного взаимоотношения был его зятем. Поэтому в данном случае он мог бы не вставать с места, потому что собрание было официальное. И более того, если у вас нет внутренней точки зрения, Господь Шива всегда находится в трансе самопознания, он не может нарушить этикета. Весь этикет, все правила предписания, все, что мы делаем здесь, для того, чтобы знание получить, для того, чтобы осознать Кришну, в трансе самосознания находиться. И Господь Шива находится в этом трансе уже, ему не нужен другой этикет. Вот о чем речь. Шива трансцендентен. Дакша не заметил этого из-за зависти. Отсюда все это дело. Что это Дакша обвиняется в этой ситуации на Шиве. Потому что Шива не заметил Дакша. Он был чист. А Дакша заметил Шиве. Поэтому он использовал мирской этикет как повод оклеветать его. Нашел цель, нашел причину, что выразить мне почтение к категории. Это объясняется в комментариях этой главы. Матьяна Атикария – это тот, кто может контролировать язык, жилые гениталии, ум, речь и гнев. Если он это может контролировать, даже имея зависть какую-то, он не будет проявлять. Она не будет проявлять. Поэтому такой человек можно считать чистым преданным. Можно считать. Он еще даже имеет недостатки, но он ведь даже при себе. Это никак не проявляет. Это Матьяна теперь. Если человек может при себе держать недостатки, то это, конечно, теперь не контролирует чувство.
Yeah.
И ответ должен быть последовательный. Сейчас вопрос как бы непоследовательный. Потому что сначала нужно усвоить «я не это тело». И потом можно задать этот вопрос. Непоследовательный. Поэтому сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Сначала нужно понять отличие материи и духа.
Я понимаю. Ну, просто боль, она не проходит.
Это надо терпеть. Арджуна говорит об этом. Кришна, я знаю, что я душа, что я не тело. Но когда я потерял своего сына на поле битвы, мне горько. Что делать? Я понимаю, что я душа, душа бессмертная, и сын мой тоже душа. Но вот он пойдет, мне горько, что не делать. И Кришна Арджуна, это надо терпеть. Сначала нужно отличить материю и дух, задавать этот вопрос правильно. Вопрос непоследовательный. Сначала нужно усвоить отличие материи и духа. Вы переложите тесную концепцию на этот вопрос, она там неприменима. То, что вы называете духовным миром, на самом деле это не духовный мир. Отсюда вопрос. Вы еще не знаете, что такое духовный мир. Такой душа, надо постичь душу сначала. Тогда этого вопроса просто не будет.
Любой человек, я так понял, который
который жаждет духовного роста, который хочет ищет истину, хочет достичь вот совершенства, он должен принять прибежище у человека, который уже идет по этому пути, по которому шел Прабхупада, все ачарьи. И я понял, что я должен строго следовать всему, что вы говорите, служить вашим наставлениям и развивать отношения с вами, развивать отношения с преданными. И другого пути я не вижу прогресса.
Хорошо. Напишем, у кого-то есть реализации еще какие-то?
Все читали на страну будет? Не все? Ну вот книгу. Я книгу читал еще давно на Мадхусадхане Кришне. Я ее помню наизусть до сих пор. Очень сильно написано.
Реализацию такую.
настоящий гуру, он живет как у Чишрёва Прабхупады, как у Чашатри, и вся его жизнь является примером этим. И даже то, что вы заметили, что просад был первый день Шримад Бхагаватам, потом был черный, потом был желтый, то есть Кришна и Бхагарама, и Гаврама, то есть это один лям был пример того, что настоящий преданный, он во всем будет Кришна. То есть важно где. Когда я вижу такие примеры, которые, ну, кажется, быть как мелочь, меня это очень сильно вдохновляет, что можно так жить на самом деле. И когда вы мне сказали, что в этот момент я ощутила величие Господа. То есть я не могу это объяснить, но я поняла, что вот эта чистота, вот этот путь, который дает нам эту чистоту связи с Кришной, он на самом деле такой удивительный путь.
Спасибо огромное всем. Всего доброго.